Мнение сторон.
Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня поговорим об управлении временем. Особенно это актуально во времена финансового кризиса, который нам предрекают со всех сторон. Так зачем нужно это управление временем и кто на этом зарабатывает? Успешному человеку мало ведь быть богатым. Престиж – это ум и талант. Вот люди совершенствуют свою личность, оказывается, что времени на это совершенствование катастрофически не хватает. Иногда не хватает времени на прямые служебные обязанности. Вот как же это все совместить? Что это за тренинги? Что это за люди, которые помогают якобы всем и каждому освоиться в этой жизни и начать управлять временем? Поговорим сегодня поподробнее. Инна Иголкина, психолог и тренер, и специалист по тайм-менеджменту. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Бизнес-тренер Алена Август. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Краснова, предприниматель, эксперт по вопросам предпринимательства Московского отделения «Опоры России». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как предприниматель, вы нам скажите, пожалуйста, а вы все успеваете? А подчиненные ваши все успевают? У вас есть потребность в управлении временем?
Потребность, конечно же, есть. И я каждый раз совершенствую свои навыки управления временем, тайм-менеджментом, потому что вопросов, да, которые нужно там ежедневно решать или еженедельно решать, достаточно много. Вот. Каким образом я сама работаю над тем, чтобы успевать больше, это планирую заранее. То есть заранее пишу план на неделю, разбиваю по дням неделям. Вот. Сложные задачи беру на начало недели, чтобы не откладывать на конец. Ну и основные, получается, задачи, там, переговоры и так далее, тоже стараюсь на начало недели переносить, чтобы уже по окончанию недели уже доделать эти дела.
А что здесь нового? Так и раньше было.
Но здесь нужно еще больше успевать, так как у меня еще семья, двое детей, то есть здесь еще встраивается график занятий, да, занятия детей, различные там тренировки, выступления.
Так и раньше поэтому дети были у сотрудников. Ну, и сейчас у руководителей тоже, между прочим, они тоже без детей не сидели.
Ну, помимо этого, да, еще стоят другие задачи, да, такие как, ну, лично я там являюсь спикером деловой среды, вот, еще выезжаю на различные площадки выступать, веду вебинары, то есть мне нужно еще встраивать, помимо бизнес-задач, еще и...
Еще много времени на интернет уходит.
Уходит много времени на интернет в том числе, но я, например, вот... Телевизор вообще не смотрю уже много лет. Да? Если смотреть какую-то новостную ленту, то с утра обычно просматриваю новостную ленту на Яндекс или на Google.
Мне этого достаточно. Ну, да, вообще, на самом деле, это не совсем правильно смотреть на... Ну, знаете как, для тех, кто ходит в интернет, может быть, и этого достаточно.
А можно остаться в интернете.
Да. Нет, этого достаточно. Просто если человек хочет получить полную информацию, ее надо из источников брать, а не из таких посредников. Ну, это так, к слову. Да? Пожалуйста, Алена Август, бизнес-тренер. А зачем нужно сегодня управление временем? Казалось бы, такая тема уже довольно-таки старая. Но, может быть, что-то новое появилось. Смотрите, вот, да, нам говорят, надо все успевать, потому что надо вести вебинары, семинары, нужно куда-то ездить, так сказать, еще уделять время семье. А ведь так всегда было. А что здесь нового? Собственно?
Да, конечно, так было всегда. Другое дело, что нагрузка была разная. Сейчас мы еще закладываем время на пробочки, да, там на то, что встреча может начаться не вовремя. К сожалению, не все из нас пунктуальны. И это беда нашего времени. Вопрос в другом, что просто, ну, можно же красиво назвать какое-то явление, да, раньше это просто...
продать его еще, главное.
Да, и продать. И вот...
Вот как бы это продать как раз, такое, да, понимаете, как вот продают иногда. Это воздух из Америки. Вот банк открываешь, а там воздух из Америки. Вот примерно это так, мне кажется. Но это мне так думается.
Не совсем так. На самом деле этот навык нужен, потому что иногда люди не дают себе отчета в каких-то простых вещах. Вот даже, простите меня, не все пользуются Google календарем. Не все используют элементарные функции в телефоне, там распланировать как-то встречи. Такое тоже встречается. Это очень странно, но тем не менее. Мы все по-разному там строим карьеру, строим себя. Для кого-то это вдруг в сознательном возрасте является каким-то открытием. А кому-то нужно просто понять, где он теряет время. И вот, понимаете, мы сейчас стараемся время свое ценить. Если человек в чем-то специалист, я не знаю, нефть он хорошо качает.
сейчас. Ну, он, привет. Как правило, сам-то не качает.
Ну, сам не качает, управляет процессом, управляет большой корпорацией. Вот этот человек, он же не будет там сидеть и сам думать мучительно, где теряю время, что... Вот есть человек-специалист по тайм-менеджменту, который ему с этим анализом просто поможет.
У него есть секретарь, у него есть масса заместителей, он все это делегирует. Они ему составят и план, и все на свете.
А вы знаете, что некоторые руководители теряют время на том, что они слишком контролируют своих подчиненных? Оказывается, это можно делать иначе. Иногда даже до таких выводов добираемся в личной работе и тоже находим ресурсы времени, потому что время можно тратить на счастье, не только на работу.
Люди как-то так очень интересно рассказывают об этом. Давайте вот поставим себя в такую ситуацию, когда мы просто заработаемся, да? Вот мы себя будем эксплуатировать по полной, просто по минутам распишем свой день, да, и обязательно будем вписываться в эту схему. Да?
И?
Ну и все, и они сами себя загоняют, а потом им приходится обращаться к совсем другим душеведам.
Вполне возможно, потому что это уже включается сверхконтроль, и у кого-то может вырасти тревожность, и тогда ему уже придется идти к другому специалисту и работать уже над другой проблемой. Но вот для этого и нужны консультанты, чтобы был некий баланс, да, чтобы человек
как
и
без
не
них
заработал.
Обходились. Была научная организация труда всю жизнь.
Была.
Правда?
Так это и есть та же самая научная организация труда, только по-другому упакованная. Вот и все, вы же сами об этом сказали. Плюс есть, ну, возможно, какие-то новинки. Нам сейчас очень помогает цифра, допустим. Вот я же не зря говорю, элементарно в телефоне забейте, пожалуйста, функции. Люди даже об этом иногда не задумываются. И назначают встречи в разных концах города на такое время, когда они просто не доберутся. Почему они об этом не думали? Не знаю.
Не знаю. Специалист по тайм-менеджменту Инна Иголкина. А как вам видится сегодня это... Ну, скажем, ремесло. Я бы не сказал, что это наука. Прям, да? Но ремесло. Что это такое сегодня?
Ну, оно пошло в массы, я бы сказала. Да. Да? В прошлом году я записала 2 дистанционных курса, где очень простым языком, буквально на пальцах, объясняются основные азы тайм-менеджмента. И если раньше это было что-то все-таки такое, вот вы говорите, НОТ, да, научная организация труда Гастева, там еще какие-то отечественные разработки. Но они тоже не на пустом месте возникли. До этого были основы менеджмента Файоля, Тейлора. И меня в свое время поразило, когда ввели конвейер, то производительность труда выросла, вот никто даже представить себе не может, в 1000 раз. То есть был конвейер по производству обычных булавок. И по сравнению с мастером, который эту булавку делал вручную, конвейер стал делать ее в 1000 раз быстрее. То есть вот современный тайм-менеджмент — это о том, как избавляться от непрофильных занятий. И это самое тяжелое. То есть обычно люди приходят, они хотят найти какой-то магический ежедневник. Вот продайте нам супер-пупер ежедневник, мы готовы даже там заплатить 500 рублей. Кто-то готов 5000, я тоже такого человека видела, заплатить долларов. А потом спрашиваешь, а что у тебя за ежедневник такой, покажи. И он достает обычную бумажку из китайского ежедневника, причем из конвертика обычного белого. Я говорю, почему у вас такой ежедневник? Ну, он слишком тяжелый, его неудобно с собой носить, а вот бумажка, она легкая, и мне удобно в карман сунул и пошел. Вот, то есть, все вот эти попытки найти где-то волшебную таблетку, ее быстренько принять, водой запить, и вот я овладел новой системой тайм-менеджмента, у меня теперь все круто. К этому добавляются красивые слова, скрам, канбан, agile, еще что-то там.
Совершенно непонятное.
Да. Да, и вот каждый день они все новые, и это нужно все выучить, и когда ты это выучишь, у тебя наконец наступит просветление, в состояние потока ты войдешь, все будет происходить вот само по себе. Пойдут сразу няни заниматься с твоим ребенком, репетиторы подтягивать его по всем предметам.
Ну, это что-то у Бальзаминова такое было. Это... Правда, да? Само собой появится карета, и мы сразу уедем на Кавказ.
Да, и почему-то не получается. Вот у большинства почему-то не выходит. Вот где-то там какой-то вот сбой происходит в процессе, да? Вот купили ежедневник, но почему-то сам не работает. Спрашиваешь, а где он? А, там наверху, вот где-то пылью покрылся, где-то на шкафу. Тяжело было носить, туда положил. Потом даже не работающий ежедневник, спустя 2 года человек залезает, смотрит, о, вот эта цель сбылась. Но надо же, работает таки что-то. Что-то-то работает.
Ну, это, да, нечто такое, знаете, сверхъестественное. Вера в какие-то виртуальные сущности примерно.
Ну, сейчас появилось очень много вполне реальных, в том числе и виртуальных, вещей, которые могут действительно облегчить жизнь. Например, тебе нужно забить гвоздь, вызываешь мастера на час. Тебе нужно купить продукты, заказываешь доставку на дом. Причем есть даже такая услуга, что тебе за дверью оставят. Даже не надо, ну,
народ
человека
обленился полностью, да. Пусть этим занимаются люди специально обученные.
Но мы, это не всегда лень. Это же просто, ну вот, Игорь, представьте, вы же не пойдете там куда-то далеко искать себе еду.
Да,
если у вас есть другие занятия на это время.
Мало того, целые сервисы возникли на этом. То есть, если раньше мне мама говорила, что никто не приготовит так вкусно, как дома, то сейчас люди уже в это мало верят, да, потому что вы заказываете еду из любого ресторана, какой хотите, и у вас через полчаса звонок в дверь, пожалуйста, вы как в ресторане.
Ну, как правило, там какое-нибудь барахло, суши, пицца и вот это.
Вы можете заказать абсолютно из любого ресторана, только вот то барахло, которое вы перечислили, люди почему-то предпочитают заказывать.
А оно побыстрее, потому что доставляется и подешевле, да. А так, и вроде у нас время на то, чтобы посидеть и там что-нибудь полайкать. Через пару секунд продолжим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Риск и его негативное влияние».
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Знаете, еще это называется инфо-цыгане.
Да, да, знаем.
Конечно. Да. Стадионы могут собирать, пожалуйста. Огромные гонорары.
Честно говоря, ушла
у них
после этого самого выступления. Да. Как это, кто у нас там приезжал после?
Ну, кто-то приезжал, у нас неважно. Так, продуктивность, личная эффективность, да. А некоторые гонорары, вот огромные просто. Специалисты учат людей, ну, просто вот массы такие, да, как Кашпировский там и Чумак. Вот что вы будете лично эффективны. Сколько это может стоить? Вот я вижу такие цифры от, можно сказать, от нуля и до бесконечности. От 10 до 80 тысяч рублей, а иногда и до полмиллиона доходит. То есть у кого, насколько наглости хватит?
Один из моих клиентов рассказал, что он к очень известному гуру, не буду называть, съездил в Лондон, и за какую-то совершенно фантастическую сумму денег у него получился немножко. И я, конечно, воспользовавшись случаем, спросила, а чему вы научились?
Чему, да.
Да, ну всех же интересует. Он говорит, надо заботиться о здоровье. Причем так серьезно. У меня, говорит, был сердечный приступ, и я чуть не умер. Но вот сердечного приступа и того, что он чуть не умер, ему не хватило для того, чтобы понять, что, в общем-то, о здоровье, наверное, действительно надо заботиться. И проблема тут в том, что человек воспринимает информацию сообразно своему доходу. То есть если у него доход маленький, он готов какую-то часть заплатить, допустим, за консультацию у психолога, а если еще меньше, то просто за книжку, а если совсем маленький, то просто бесплатно почитает какую-нибудь статью.
Но
если
или человек просто послушает бесплатного терапевта в государственной клинике, что надо заботиться о здоровье.
Да.
А вот этому дяденьке нужно было съездить за океан, заплатить кучу денег, но зато для него это стало важным открытием, откровением.
Понимаете, все-таки я хочу, чтобы люди знали и чувствовали, а что это есть управление временем? Вот это как? Просто организовать свой день? Ну, знаете, это в советской школе еще учили, как это нужно делать. Но не все выучились, потому что там в одно ухо влетело, в другое вылетело. Есть миф о мультизадачности. Вот, дескать, надо сразу делать несколько дел. Ну, вы что там?
С мифом о мультизадачности может легко справиться прямо сейчас, прямо в прямом эфире любой наш слушатель. Просто правой рукой рисуете квадрат, только если вы не за рулем, да? А левой рукой рисуете треугольник. Это одновременно. И вот если у вас хорошо...
Один окурок даем правой ногой, да?
Да, если у вас получается хорошо рисовать правой рукой квадрат, левый треугольник одновременно, вот действительно, реально хорошо, ну, значит, вы, наверное, способны к мультизадачности. Но у большинства почему-то не получается, как показывает практика.
Да, да. И как надо это все, во-первых, представить так, чтобы это покупали, чтобы шли люди, да? И что нужно им дать? Что нужно им? Какой посыл?
Ой,
внушить?
Сейчас есть целый пласт так называемых инфо-цыган, у которых разработана целая методика. Сначала мы находим боль. Вот, например, есть такие системы, как навести порядок дома.
Угу.
И многие люди сейчас как раз к этому и стремятся, чтобы было красиво, как в известном магазине, чтобы было пусто, чтобы полки все были чистыми, чтобы не было фотоальбомов, чтобы не было мусора. Только вот они в этом стремлении иногда заходят немножко дальше, чем надо было. И вот мы нашли боль, допустим, человек не может навести порядок. И дальше следующий шаг, ему предлагается некое решение. А давайте к вам поедет специалист, выбросит лишний хлам из ваших шкафов, поможет вам отнести мешки на помойку, научит вас, как выбирать вещи в магазине, чтобы у вас не был целый шкаф и нечего надеть. Вот. И дальше уже после этого человеку ненавязчиво предлагает: а теперь купи. Угу. Купи, и вот волшебная таблетка, ты ее быстро выпил и быстро стал счастлив. Дальше я коллегам, наверное, слово передам.
Елена, да, как в работе-то использовать все это? Ну, слишком много красивых слов, за которыми мало что стоит.
Использовать сам тайм-менеджмент? Но я лично использую таким образом, да, то есть я говорю, я вот и распределяю, да, приоритетность задач, которые у меня стоят, да, переговоры, что-то могу там передать сотрудникам. А то, что касается, вот вы спрашивали, да, там успевают ли сотрудники. Опять же, да, то есть я там провожу еженедельные координации, созвоны со всеми отделами, вот, где мы там тоже приоритетные задачи расставляем. Вот, опять же, да, нету какой-то вот волшебной пилюли, про которую Инна как раз много говорила. Ну, ко мне очень много тоже обращаются, например, с вопросом, там, как ты столько всего успеваешь, да, и там и тренировки спортивные, и там и с детьми, детям время уделить, и по бизнес-задачам. А я вообще считаю, что чем больше вообще задач у человека, тем больше он реально успевает. Потому что у меня там много есть подруг, которые там ушли в декрет, родив одного ребенка, говорят, я ничего не успеваю.
Лена, а можно вам вопрос? А вы вот все 100% целей успеваете или все-таки не все?
Не все, конечно, не все. Я, да, в зависимости от того, какой на сегодняшний день у меня приоритет, да, я уже расставляю.
Одна из основных проблем, с которой люди приходят ко мне на консультации, на тренинге, то, что я хочу успеть сделать все. Причем одинаково, независимо от того, бизнесмен это или просто человек. Допустим, в Красноярске у меня однажды был тренинг, пришел предприниматель и говорит, вот у меня 10 бизнесов, а еще предлагает такую шикарную возможность в Москве, но я уже 3 года не могу туда доехать. Что мне делать? Ну, ты сядь, расставь приоритеты, как Лена говорит, выдели какие-то направления, найди время, запланируй, съезди в Москву, если тебе это так важно.
Ну, правильно. Вы можете расставить приоритеты как угодно. Можете все прописать. «Вычисленное счастье». Даже такой фильм был, кажется, польский в свое время, в 70-е годы, где просто приехали в деревню с машиной, с компьютером, и, пожалуйста, вот за деньги мы вам вычислим счастье, что у вас будет происходить каждый день. Кто-то покупался на это, потом очень забавно все это получалось. Там совсем иные истории происходили. Так, собственно, вычислить такое счастье и построить себя можно, но вы людей-то не построите, и ситуации вы тоже не построите. Не все зависит от вас, понимаете? Вот у меня программа выходит в определенное время, правда? В определенное время выходит реклама, в определенное время нужно войти и выйти. У нас люди приходят совершенно, как будто бы они с Луны свалились.
А сколько процентов экспертов у вас опаздывает, Игорь?
А я бы сказал, что больше половины.
Это вот как раз об обществе. У меня муж риэлтор, и он никак не может понять иногда. Вот человек, допустим, пообещал и не приехал. Как? Ну вот нам это с вами понять невозможно.
Забыли, да, не смогли,
и даже не
отмазались.
Позвонил.
Да, кто-то и так бывает, конечно.
Так ведь работа со временем, да. Вот то, что мы говорим сейчас о тайм-менеджменте, это не вот... Не какой-то волшебный ежедневник, это не какая-то там схема. Это прежде всего работа с собой. На что ты тратишь время, когда ты тратишь его впустую, когда ты тратишь его повторно на одни и те же задачи, нужно ли это
тебе? Алена, это ведь иногда... больно, понимаете, больно.
У нас люди давно отвыкли работать на конвейере. Они считают это непрестижным. Это для тех, кто ПТУ закончил. Тот пусть конвейером и занимается. Мы креативные, мы креативный класс, мы производим креатив. Спроси его, чем он занимается, он объяснить не может, он креативит. Понимаете, вот и все. А при этом он сидит плотно на деньгах и особо ничем не занят. Но вид у него очень озадаченный.
Но если человек не работает на конвейере, это не значит, что он ничего нужного не делает, да? Знаете, вот есть даже...
Толчет воду в ступе, такое... это тоже может быть нужная вещь.
Есть такое важное понятие, как ничего не делание. Я вот сейчас не могу вспомнить этот японский термин. Когда ты действительно внешне выглядишь как человек-ленивец, который ничего не делает, но у тебя огромная работа мозга в это время идет, и ты вот делаешь то, что называется расставить приоритеты внутри себя. То есть, ну,
у нас
стоит
очень,
судить
очень,
по
очень
внешней
много,
стороне.
Очень много таких вот бумагопроизводителей, которых... мне некогда, я ничего не знаю, у меня все занято, у меня весь день расписан. Что человек делает? Ничего не делает. пьет чай, общается по телефону, сидит в интернете. Отчеты пишет начальство.
И замечательный фильм российский, сравнительно недавний, «Бабушка легкого поведения 2». И там, значит, олигарх говорит, вот у день рождения у мамы надо как-то ее поздравить. И он своей помощнице говорит, слушай, сколько стоит час моего времени? Ты ей отправь, пожалуйста, подарок стоимостью в 2 часа.
Угу.
То есть у нас уже начинается какой-то перекос, когда жизненные ценности, они прогибаются под деньги. То есть мы все начинаем измерять деньгами. Вот есть, допустим, возможность, не дай бог, ребенок заболел, или там с ним позаниматься, mm-hmm. сходить куда-то, а можно поработать. И вот это называется метод предельного выбора. Либо-либо. Либо туда, либо сюда.
Почему мы успевали раньше все, да? Успевали и работать, и учиться успевали, и в магазин ходить, и с детьми заниматься, и уроки делать.
А у нас же еще интересное делегирование происходит. Вот у меня ребенок, допустим, во 2 классе, да, у нас иногда бывают такие дистанционные занятия, когда вам дали вот такую кучу заданий, и вы в свое свободное время, 2-3-4, сидите и делаете их дома вместо учителя.
Еще есть портал Учи.ру. Как бы, mm-hmm. тоже.
Ну, там портал Учи.ру, там он 3-5 минут занимается сам. У меня ребенок занимается, это как раз другое. А я вам говорю про Московскую электронную школу, понимаете, когда... Идея-то шикарная, мне она очень нравится, но вот я зашла с ребенком и вижу там такую информацию, что Драцена помогает избавиться от энергетических вампиров для 2 класса. Я понимаю, что не виноват никто. То есть где-то была учительница, которая, может быть, не посмотрела, что она лепит, или, может быть, она в это верит. Она вот это вот вставила в презентацию. Модератор это пропустил, учитель это не читал, и это полетело куда-то вот во 2 класса.
Поверхностность во всем, да, профнепригодность. Людей нужно много, а профессионалов нет. Пойди найди их. Почему не успевают вот эти начальники, которые жалуются во всяких бизнес-газетах, а им там рассказывают вот специалисты по тайм-менеджменту, другие предприниматели, как нужно организовать собрание, а как нужно подготовить выступающих. Потому что если каждый будет по 15 минут разговаривать, мы ничего не успеем. Регламент какой-то нужен. Ну, масса есть всего, правда? То, что знает руководитель. Но... редко кто так делает.
Я же Алене сказала, что это очень больно. Да? Тайм-менеджмент — это больно, потому что надо ковыряться в своих убеждениях, в том, как вы...
Надо других еще приучить к этому. Если другие не построены, обковыряйся.
А если вы сами не построены, то как бы не были построены другие, вот начальник, который каждый шаг проверяет, он не дает работать своим подчиненным. Это называется микроменеджмент. Бывают такие начальники, я однажды пришла на переговоры, и человек открыл мне почту, там было 100 писем по поводу того, как они визитки заказывали. 100 писем! Он говорит, я ничего не успеваю. Ну почему? Потому что ты вот такой вопрос, ты его обсуждал просто немыслимое количество времени. Девушка приходит, говорит, у меня, говорит, вот проблема. Раньше я все успевала, я прихожу, чтобы надо, чтобы ни пылинки, ни соринки, чтобы у меня дом был идеальный. А потом, говорит, проблема случилась, вышла замуж. И теперь муж хочет, чтобы я с ним время проводила, а мне не хватает на уборку. Вот самое главное в моей жизни пострадало. Понимаете? Вот нам смешно, а для человека это серьезно. И когда у человека вот такие вот есть какие-то...
пунктики.
Да. Да. А он их не осознает очень часто. То есть он не осознает, что вот он уже целый час играет в компьютерную игрушку, что он уже целый час сидит в соцсети, что он уже целый час стоит по телефону и так далее и тому подобное.
Мы же не видим себя со стороны очень часто. Консультант — это не тот человек, который пришел и тебе сказал, как надо. Консультант — это тот человек, который пришел, слушай, а ты замечал за собой вот это? А вот это? А вот это как ты делаешь? И он заставляет человека задуматься вообще, что у него происходит в жизни. Что с ним самим происходит. Куда идет его время. То время, которое он потратил, для него ценно или как бы, ну, ему по барабану. Вот для этого нужны консультанты.
Женский коллектив, знаете ли, там целый день будут висеть на телефоне, пить чай, ходить по коридору и так далее.
Ой, знаете ли,
подобное.
Мужские коллективы такие тоже...
А все только
вас
сейчас зависит. Чем мне кажется, да?
Да, гендерные.
Значит,
вот
у них все в порядке. Им не надо управлять временем, они управляют какими-то другими активами совершенно.
Так вот, я здесь поддержу коллег, что управлять временем ставят себе задачу те, кто занимается реально насыщенной какой-то работой. И тогда человеку действительно важно что-то успеть. А если ты ничем не занимаешься и просто время свое размазываешь ровно слоем по тарелке для того, чтобы как-то объяснить вообще, что ты что-то делаешь, то тебе и не нужен тайм-менеджмент. Потому что ты занимаешься другим, ты свое время превращаешь в ничто. Если у тебя задач много, ты хочешь их расставить правильно. Тут еще есть
другой, как бы, конец этого всего. Это работоголики, которые тоже приходят ко мне на тренинги и говорят, я сплю 4 часа в сутки и хотел бы спать меньше. Однажды психиатр рассказывал, что у нас, говорит, в психбольнице, говорит, целый этаж таких, которые экспериментировали со сном, с дыханием, с весом. То есть люди не понимают, что есть какие-то вот базовые, опять-таки, ценности типа здоровья. Что ты можешь, конечно, ставить эксперименты на себе, но как бы исход этих экспериментов предсказать совершенно несложно. Например, есть прекрасный фильм, который всем рекомендую. Австралийская компания BBC сняла фильм под названием «Устать до смерти». «Устал до смерти». И там они проводят эксперимент на добровольца, который согласился спать по 4 часа в сутки. Они замеряют ему показатели крови. И через некоторое время, говорит, ну, у него вот преддиабетное состояние. Просто потому, что он не высыпался. А у нас людям кажется, что я вот еще сейчас какую-нибудь секретную методику, как вообще не спать, изучу. Да, мне что-то плохо, вот я себя как-то не так чувствую, у меня как-то мозги не соображают, руки не координируются, зрение рассеянное, я стал за углы задевать, ну ничего, это пройдет, мне обещали. А потом вдруг раз, и только начинается дауншифтинг, когда человек с хорошей должностью летит куда-то там в тартарары и говорит, ничего не надо, я устал, я ухожу.
Это интересно, устроить тайм-менеджмент такой, да, вот у себя на производстве, у себя на работе. Даже если это контора, которая переправляет бумаги какие-то, все равно алгоритм действий должен быть.
Ну, конечно.
Правда же?
И обычно вот проблема с тайм-менеджментом начинается именно тогда, когда нет, когда есть проблемы с логикой, когда не выстроено взаимодействие разных людей, цепочек документов.
Система, да. Система, система работы между отделами в том числе. То есть мы, например, выявляем, да, на что уходит время, на какие согласования. Вот и максимально сейчас автоматизируем процессы через программы. Вот для того, чтобы ну, сократить время, да, согласований там, между там, отделами и между сотрудниками.
С сотрудниками вообще беда полная, потому что девочки после института и всякие другие девочки, иногда и мальчики, ему дают задание что-то сделать, кому-то позвонить, и так думают, что он так и выполнит его. Проходит время, начальник подходит, спрашивает, ну что, Вика, как там? Не удалось дозвониться. У него-то уже, да, что следующие шаги какие-то он планирует, у него это в голове. Он думает, ну вот сейчас он дозвонится, сейчас что-то будет, а я уже иду дальше. А приходится возвращаться назад. А почему же ты мне не сказала? В армии-то есть такое, да? Сделал, доложи. Вот и все. А здесь этого нет, не работает это.
Вы рассказывали, знаете, гениальный пример, когда две девушки открыли свой бизнес, и они наняли своих подруг, которые до этого сидели с детьми. Они взяли офис, наняли значит, сотрудников, чайник им поставили, чтобы хорошо все было. И у одной из них была задача, значит, 80 резюме каменщиков. К утру должно быть 40, которые готовы выйти сегодня на работу. И утром начальник приходит, говорит, ну где 40 каменщиков? А я им еще не звонила. Именно то, что вы только что сказали.
Ну да, да, не звонила, не получилось, не дозвонилась.
А я еще не начинала.
Далее. Да, там уже произошли следующие какие-то действия, уже с кем-то еще соединились, а здесь, получается, цепочка рвется, и тогда весь план рассыпается.
То есть вот стоит заказчик с деньгами, который готов заплатить за 40 каменщиков. Вот стоят каменщики, которые нуждаются в работе. Да? Просто соедини их, получи свои деньги, все.
А я не успела. А я
вот, вы знаете, очень часто, когда начинаешь работать, особенно с компаниями, да, даже с небольшими, особенно с госкомпаниями, то выясняется, что это очень удобная позиция. Говорит, мне не хватает времени. Начинаешь четко раскладывать по задачам, по результатам, и выясняется, что на самом деле ничего не делалось. И еще очень такая интересная фишка появилась в последнее время. Какую бы задачу ни поставили подчиненному, он говорит, боже мой, это так сложно, так много нужно времени на это. Ну, то есть, когда ты работаешь с тайм-менеджментом, выявляется еще и качество работы во многом, да, потому что можно время потратить с пользой, а можно время потратить просто на то, чтобы его потратить, создавая видимость работы. Поэтому тут, видите, такая...
Есть такая гениальная книжка Криса Морена, называется «Работа не волк». и там, или по-другому, руководство офисного бездельника. И там прям конкретно в рисуночках, в чуть ли не этих, как это называется, комиксах, для всех наглядно показано, как должен выглядеть бездельник, чтобы его можно было принять за работягу. Что он должен делать, как он должен делать.
Это у нас многие умеют, у некоторых прям встроенная функция.
Большинство мне рассказывают, что им даже книга не нужна.
Конечно, они такими родились.
Удивительное дело. Есть, конечно, какие-то перекосы. Начинаются там фотографии рабочего дня. Кто-то действительно начинает следить за каждым телодвижением этого сотрудника. Есть системы, которые наблюдают за тем, что он делает там в компьютере, в интернете. Ну, да, если вы работаете где-нибудь КГБ, ФСБ, то это может быть...
Нет, ну истина, она всегда где-то посередине. Сверхконтроль тоже плохо, да, потому что у многих возникает повышенная тревожность. Человек просто не может выполнять свои задачи. Таких людей тоже много. Отсутствие контроля — это тоже плохо. К сожалению, у нас многие люди, именующие себя менеджерами, великими менеджерами, не могут просто поставить задачу понятным языком. Либо проконтролировать ее вовремя, чтобы приучить своих подчиненных, что задачи контролируются, что просто так они не растворяются
в воздухе. Мы хотим пойти, когда нам хочется, попить чаю, пойти покурить, надо поговорить с коллегами.
Я курение вообще запретила.
Я с вами не соглашусь. Да. Когда я работала в бизнесе, у меня был коллега, и он очень часто курил. Но когда он ушел, и на его место взяли другого, не курящего, выяснилось, что тот, который курил, делал в 3 раза больше.
Так это вопрос работоспособности, а не курения.
Да, вопрос в том, что мы неправильно ставим цель. Если мы ставим цель, чтобы сотрудник был не курящий, но мы получаем не курящего сотрудника. Только мы не обозначили, каких результатов мы хотим от него добиться, что он должен делать.
Он будет сидеть в интернете, возможно, таких тоже масса.
На разных интересных сайтах.
Конечно, да. Да, особенно в молодежных коллективах, где постоянные чаи, где постоянные какие-то смешки, интриги, ржач, вот то, что они называют развлечения. Они постоянно что-то покупают в интернетах, в этих. Они постоянно сидят в соцсетях, они постоянно едят, как будто они из голодного края через каждые полчаса. Ну и вот так. Ходят, как в детском саду, вот так по цепочке друг за другом. Ладоши играют. Прямо чуть ли не в резиночку играют. Вот как такая была, да?
То, что у меня был сюжет на телевидении, вот и он меня просто поразил. То есть была девушка-фотограф, мы поехали к ней в офис и застали такую картину. Значит, две ее сотрудницы заплетают друг другу косички. Да. Вот как вы рассказывали, да? Там хохочут, что-то там в интернете смотрят, читают.
Это же Иджайл.
Да, полный Иджайл. Потом поезжает, значит, девушка-фотограф, рассказывает, что ну как же, вот я еду за рулем, а у меня в Инстаграме сообщение. Мне же надо быстро на него ответить. Вот немедленно за рулем, да? И мне не удалось ей объяснить, почему нельзя этого сделать. То есть я теперь с ужасом, вот когда еду в машине, думаю, а вот где-то там едет такой же человек, который не смотрит ни на дорогу, не понимает, что это опасно, а где-то там вот он отвечает на какие-то сообщения, где-то в Инстаграме что-то там делает. У него бизнес. Для него это важно и срочно. А ответственности за то, что он подвергает не просто свою жизнь риску, а жизнь вот нас всех, кто едет рядом, у него нет при этом.
Елена Краснова, идеальный рабочий день, да, расписать по часам, что это, ну, вы говорили, что вот, да, надо приоритеты какие-то, ну, это общие слова. А вот просто по часам, как пришли и по заведенному до конца рабочего дня.
Ну, я таким образом сейчас отстроила свой график, то, что я в офисе бываю где-то 3 раза в неделю, примерно по там 4 часа в среднем. Вот, в основном
обычно говорят, что прям предприниматели и бизнесмены ночуют там, а примерно как Сталин, у которого окошко в Кремле горит, видите, он не спит.
Сейчас, знаете, главное, чтобы окошко горело у тебя на компьютере.
Эту стадию я тоже прошла. В начале, когда я свою компанию открыла, было очень тяжело, потому что на мне были завязаны все вообще вопросы, да, и закупки, и бухгалтерия, и продажи, и созвоны там со всеми заказчиками, и там что размещать на сайты. По мере, да, роста компании, там сначала первый нанятый сотрудник, это был менеджер по продажам, которому потихонечку, да, были переданы задачи там по созвону и сделкам, дальше сотрудник склада, и дальше больше. Сейчас уже там в отделе продаж у нас 8 человек, и практически с заказчиками я напрямую сейчас не общаюсь, то есть выезжаю сама на переговоры где-то раз в неделю для того, чтобы там решить какие-то общие уже
Сколько
вопросы.
Всего сотрудников у вас?
У нас сотрудников общее количество где-то 15. Вот в моей компании.
Ну, это микро это, совсем.
Да, это микро.
Это совсем микро. А вот когда у вас будет 1500-2000, то там совершенно другие
проблемы. Я управляла
проблемы
компанией, но я управляла, то есть да. Я строила карьеру там от инженера в лаборатории да. до коммерческого директора. Там мне уже подчинялись угу. отдел сбыта, то есть отдел угу. оптовых продаж, розничных, отдел закупок, отдел ВЭД, склады. Там у меня порядка, получается, 50 человек в общей сложности, да, со всеми-всеми отделами мне подчинялись. Но в основном, как бы, все оперативки я проводила с руководителями отделов, вот, mm-hmm. то есть, ну, не спускаясь уже, да, там...
Ну, да, понятно, ниже. Что до каждого и не нужно
вот,
доходить.
Ну, и, соответственно, да. да, то есть система отстраивается тоже таким образом, mm-hmm. что есть ответственный на каждом направлении, да, с которым идет координация, а дальше тот уже спускает ниже.
Ну, так и было тоже, в общем, раньше, потому что директор не с каждым рабочим беседовал, зачем ему, так сказать,
так там все придумано до нас, ничего да. такого сверхъестественного в современном тайм-менеджменте, супер какого-то решения нет, не существует.
Смысл-то в том, что сейчас именно так нам подается это все, что нужно
ну,
себя
потому,
так
что это
встроить
нужно продать.
Вот в эту жесткую систему, да, чтобы там просто совсем заработаться.
Анна, вы страшные вещи говорите, что вот все было придумано для нас. А ведь вот весь маркетинг, когда что да. это подается как вот последнее откровение, снизошедшее только 5 минут.
Все гениальные решения, я считаю, уже давно придуманы, лежат на поверхности. Нужно просто уметь ими пользоваться. А то, что это называется каждый раз новым словом заумным и как-то иначе упаковывается, это просто ну, вопрос продажи этих услуг. Потому что на самом деле невозможно уже придумать какое-то уникальное сверхсочетание возможностей. Вот их между собой правильно расставить, да, а что-то единственное гениальное решение? Ну, нет такого.
А почему у нас так вообще не получается? Ну, или где-то, может быть, у нас порой кое-где в трех компаниях по всей стране. Там это, в принципе, применимо. А так куда не зайдешь?
Нет, ну, слушайте, мы говорили про инфо-цыган. Что они продают? Они же продают да. какой-то один уникальный метод, который сейчас решит да. все проблемы.
Так он да. в очень узкой области. Конечно. Вот он работает в вашем да. шкафу от этой полки до ее конца.
И все.
А на соседней полке он уже не работает.
О чем я и говорю.
Ну, да.
Поэтому важным-то является не продажа какого-то одного метода, который ты красивым словом назвал и сказал, что это впервые в мире такое появилось. А важным для специалиста является сочетание уже имеющихся решений именно для этого человека, чтобы он это принял внутренне.
Вот как сумели все-таки каким-то образом наладить работу Сбербанка? Да, и вот этих офисов «Мои документы».
Ой, сейчас, знаете, многим стало не очень хорошо, когда вы сказали про Сбербанк, потому что там тоже еще далеко не все
Нет,
хорошо.
Нет, то, что было, и то, что сейчас
ну,
есть,
да.
это небо
Разница
и земля.
Разница есть, мы видим Правда? Динамику, действительно. Но это же огромная работа с кадрами.
Да.
А я вам скажу, как
это
они наладили.
Цифры.
Они взяли методику компании Toyota, угу. бережливое производство, или 5S. И на каждом рабочем месте лежит бумажка вот с этими 5 словами, начинающимися на букву «С». В английском, в японском, в русском языке. И человек, он не задумывается как. Он просто идет по этому короткому алгоритму из 5 шагов. То есть он наводит порядок, избавляется от лишнего, смотрит, что у него есть все необходимое и так далее. И к концу рабочего места, у него, рабочего дня его рабочее место в порядке.
Ну, вот визовые центры так еще стали работать.
Вот как раз про автоматизацию, да, это электронные очереди. Mm-hmm. То есть mm-hmm. они очень mm-hmm. сильно упростили вообще
Конечно.
Саму вот эту систему.
Конечно.
Потому что раньше, помню, чтобы оформить какие-то документы, там нужно было полдня простоять.
Но это еще нужно было сотрудников приучить к этим очередям, потому что электроника сама по себе бы ничего не решила. Точно так же мы бы и стояли у окон этих и дожидались, пока к нам подойдут.
Ну, мы же видим, сколько времени пришлось потратить той же нашей московской мэрии, которая все это начала, да, на обучение да. сотрудников, на то, чтобы они сами научились пользоваться электронными информационными системами. Извините, знаете, как их учили? Это кровь и слезы просто. И вот несколько лет мы видим теперь другой результат, и, в принципе, на него можно равняться.
Ну, это к вопросу о том, что когда появились первые компьютеры, то машинистки чуть ли не забастовку готовы были объявить, мы не будем приходить на эту технику. И только потом, когда они привыкли, когда они убедились сами, что это намного удобнее исправить в компьютере документ, чем 5 раз его перепечатывать и замазывать неправильные буквы. Да и плюс еще, если тебе нужно много копий, значит, тебе нужно много раз перепечатывать. Вот. Точно так же идет сопротивление новым технологиям. То, что Алена говорила, Google документы, Google календарь, еще какие-то планировщики, причем не обязательно от Google, любые, какие вам нравятся, да, какие вам удобны. Очень часто люди ищут какой-то вот такой вот мега-планировщик.
Сверхтехнологию, сверхприложение.
Я неделю потратила, анализируя их рынок, и выяснила, что, оказывается, критерии принятия решения, какой планировщик, они у всех разные. То есть кому-то надо, чтобы пальцем можно было двигать. Кто-то хочет миллион заметок зачем-то на какой-то день, когда они ему понадобятся отложить.
Кому-то помогают цветовые решения. Ну, то есть мы же все разные, но система восприятия у всех своя настройка.
Кто-то, как Лена, хочет приоритеты поставить ко всем целям.
Ну, я вот пользуюсь Google календарем уже давно. Я очень довольна. Синхронизация стоит везде.
Через пару секунд продолжим.
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Уметь все делать вовремя. Да, все делать точно, по расписанию, да, и по регламенту. Этого добиться очень сложно. Помогает ли этому тайм-менеджмент? Наверное, где-то в чем-то. Инна Иголкина сегодня в гостях у нас, специалист по тайм-менеджменту, Алена Август, бизнес-тренер, и предприниматель Елена Краснова. А нам, знаете, иногда такие любопытные цифры показывают. Вот сколько москвич тратит времени на проезд в общественном транспорте до работы, да, и в метро, автобусах, троллейбусах, и даже если он едет на своей машине. А я вот так посмотрю, знаете как, а в 15 часов уже пробки начинаются. Уже офисный народ домой поехал. Все, все, отработали
есть
они.
Есть такое.
Да? Они к 11 прибыли.
А как только станет тепло, еще и в четверг это начнется,
да?
Потому что все
так
рванут
точно
на дачу.
Так точно, вот сейчас кто-то замечает, вот только праздники были, да, совсем вот женские дни. И еще, оказывается, не все вернулись откуда-то со своих дач и со своих, так сказать, приключенческих каких-то путешествий.
Но сейчас будет разгрузка у нас транспорта, потому что на карантин же сядут на две недели все, кто катался.
Карантин. А лучше бы они сели на финансовый кризис, чтобы их посокращали. Чтобы их посокращали за безделье.
Почему безделье? Можно работать дома прекрасно эти две недели.
Да?
Ну, не каждый может работать дома. То есть не может работать дома, водитель.
Хлеб дома печь вы не будете, правда?
Поезда, метро.
Это да.
Хлеб, кстати, можно. Я пеку в хлебопечке.
Но это вы для себя. А на продажу-то
виду,
какой?
Да,
вы хотите людей как, так сказать, оставить без средств пропитания? Если всех, давайте закроем дома. Да? Закроем всю торговлю, весь ритейл, так называемый.
Ну, все, наверное, слышали, что слово «кризис» в китайском варианте есть
это
два значения.
Мы
да,
в России.
Что это, с одной стороны, опасность, а с другой стороны, возможность. И вот вы привели пример с хлебом, да? Как-то у нас так в голове отложилось, что хлеб — это обязательное
имя
блюдо.
Имя существительное.
Да. Да. Мы маму как-то вывели в японский ресторан, заказали ей суши, заказали ей мисо-суп. Она говорит, а хлеб где?
Да, все надо с хлебом есть. Это правда, да. Знаете, в то время как у среднего россиянина, это я цитирую здесь по вечерке, как раз вот такой материал об управлении временем, у среднего россиянина уходит 6 часов в неделю, да, на проезд в общественном транспорте к месту работы. Да. Вот так. А 8 часов в неделю тратят москвичи на проезд в общественном транспорте. А вот я трачу больше. Я вот москвич коренной. И у меня 3 часа уходит на поездку.
В день?
Да.
Ужас как.
Полтора туда, полтора обратно.
В английском языке вообще есть такое слово интересное — «комьютер». Они называют таким образом людей, которые живут где-нибудь за пределами мегаполиса и каждый день очень много времени тратят на то, чтобы доехать до работы.
А у нас полно таких рублевских всяческих и новорижских.
Так у нас еще и все Подмосковье ездит.
Ну, аж Москва теперь стала новая Москва, а теперь у нас компьютеров стало больше.
Да.
Вот. И вот лично я, когда была моложе, весь английский язык выучила именно в общественном транспорте. Берешь самоучитель и методом ловкости рук закладываешь ответы, ключи, проверяешь задания. Можно выучить практически все, что угодно, если, конечно, это время употреблять с пользой. А можно сидеть и говорить, ой, вот я так хочу какой-нибудь язык выучить, но вот однажды, может быть, сложатся какие-то обстоятельства особые, и тогда...
Ну да, даже время в транспорте люди тратят по-разному. Кто-то досыпает, а кто-то читает книгу.
Нет, там уже читает книгу совсем мало кто. В основном играют, в основном это соцсети.
Да нет, не так все плохо. Я очень часто вижу там студентов, они там явно к чему-то готовятся, к какому-то зачету. Вижу просто людей с бумажными книгами, что вообще приятно.
Вот смотрите, что получается здесь по данным Росстата. 8 часов 14 минут составляет в среднем рабочий день мужчин в России. Да? А у москвичей всего 5 часов 33 минуты. У москвичек столько же, сколько у остальных россиян. 5 часов 23 минуты в день. А час 12 минут тратят работающие москвичи на домашнее хозяйство, а у москвичек на уборку, готовку и поход по магазинам уходит 2,5 часа. Вот так. Я-то помню всегда, как это было. Родители уходили с утра к 9 на работу. Кто-то к 8. А приходили в 8 тоже где-нибудь, ближе к 9, потому что да, нужно было зайти в магазин, нужно было отстоять очередь, а потом прийти домой, что-то успеть приготовить и еще поинтересоваться жизнью своих детей и проверить с ними уроки, а то и сделать эти уроки. В общем, раньше 11 все равно не укладывались, а то и за полночь. Mm-hmm. Вот оно время, правда? Его совершенно никак невозможно было уложить ни в какие рамки.
Ну, даже в том, что вы сейчас сказали, если бы ваши родители хотели сэкономить время и имели финансовые возможности для этого, да, они могли бы, закупать продукты единоразово и распределить их потом на неделю, чтобы каждый день не тратить время на эти очереди.
Что вы говорите?
Либо, что сейчас очень модно,
это
в Москве,
где они будут
покупать
делать
готовую еду.
Приемники, распределители?
Почему?
Потому что продуктов не было.
Ну, мы же...
Потому что продукты были березовый сок, если вы помните.
Да, я помню.
И прекрасно. Пластиковые пакеты пустые. Ну, а да. до этого, правда, еще кое-что было. Но это нужно было ехать на центральный рынок. А то, что там, завтрак туриста.
Но сейчас-то мы имеем такие возможности. Большинство, правда? И люди
а
действительно...
времени нет.
Почему нет? Так его как
ну,
раз
люди
можно
говорят,
высвободить.
Что нет времени.
Можно высвободить. Можно избавить себя от постоянной готовки, если ты не получаешь от этого огромного удовольствия. Если ты кулинар по жизни, ну, пожалуйста.
Есть такой интересный закон по принудительной эффективности. И он гласит, что на то, что вы действительно хотите, у вас время всегда находится.
Конечно.
Угу. Только вопрос в том, что вот это вот то, что вы действительно хотите, оно иногда бывает настолько странным. То есть вот я когда-то изучала игроманов. И на одном форуме я прочитала про корабля, про капитана корабля дальнего плавания, который в Северном Ледовитом океане посредине шторма заходит в очень точное время в игрушку, чтобы не пропустить какую-то акцию. Понимаете? Вот для него это
то
было
даже
важно.
Время шторма.
Да. То есть, представьте, там корабль чуть ли не терпит крушение, а капитан корабля в игрушке...
Докупает доспехи.
Да-да-да.
Красавчик.
А вот, то есть закон принудительной эффективности, он говорит, то есть вам надо понять, вы время тратите на что? И если это для вас не так важно, просто подумайте, что для вас важно, начните тратить время туда, и у вас эффективность вырастет.
Ну, это капитан очевидность. Да, начните, да. Как это сделать?
Вы очевидные решения не нужны, они очевидные.
Они очень болезненные, эти очевидные решения. То есть я знаю, что надо делать, но мне нужен человек, который допинает меня до того, чтобы я начал это делать.
Кто из нас, задаются вопросом некоторые, не испытывал разочарования, просидев несколько часов в соцсетях и пустив время коту под хвост? Вот когда такие вопросы задают, мне сразу понятно, это люди до 40 лет.
Почему?
Потому что кто уже состоялся и кто уже вырос, да, они не сидят в соцсетях и пускают коту под хвост это время. Это молодняк. Да? У которого ногти, у которого ржач, которому нужно заказать свои суши и пиццы, да? И пойти потусить. Вот кто сидит в этих интернетах. Они сидят круглосуточно там, роятся в этих интернетах, о чем мы вчера вот здесь говорили с нашими гостями. Роение в сети. Другого ничего у них нет.
Ну, Игорь, вы представьте, вот ваши друзья зашли в Инстаграм, а у вас нету свежей фотографии из ресторана.
У нас таких друзей не бывает.
Где вы
у них душевная травма. Где вы, думают, они пропали?
Мы дураков не держим.
А где ваши кофе с сердечком?
Да, кофе с сердечком.
Люди на самом деле очень разные. Я почему спросила, почему до 40?
Потому что они до 40 все еще дети.
Так и после 40 есть дети.
Есть,
представляете, есть люди, которые сидят
масса,
в интернете,
да,
просто
да,
вот заполняют
есть.
Свое время.
Ну,
и у них неинтересная
эксклюзив.
Работа, вспомним про принудительную эффективность. И вместо этой работы им интереснее сидеть в соцсетях и что-то смотреть, а потом быстро за полчаса сделать то, что 8-часовой рабочий день должен был сделать.
Как
понимаете?
Один товарищ из коллег, так называемых, говорил, я так позорно просидел в интернете, я смотрю, вот я все больше и больше сижу в интернете. Говорю, что ж там делаешь-то? А он вот сидит в этих соцсетях, на фейсбуках и так далее, на все реагирует там. Да?
Бедолага.
Мне недавно картинка очень интересная попалась. И там, по-моему, было показано, как человека рисовал какого-то супергероя из марвеловских фильмов. Первый раз он рисовал его за 2 минуты, второй раз он рисовал его за 10 минут, а третий раз за 40 минут. Так вот, кто бы мог представить, качество сильно отличается? Чем дольше вы рисуете вот одну и ту же картинку, тем качественнее она может стать. И когда люди прокрастинируют, то есть откладывают все до последнего мгновения, как вы сказали, да, сначала 7 часов сидел в соцсетях, а потом за последние 40 минут, как будто из последних сил, он решил все сделать. Он сделал это не с тем качеством, которое ожидал работодателя.
И не с тем качеством, а, возможно, просто это вообще задача была на 40 минут такой. Тоже бывает, потому что, начиная работать с компанией, часто убеждаешься, что абсолютно не то время выделяется на выполнение какой-то задачи, за которую можно выполнить. Где-то его больше, где-то его меньше. Потому что управление такое.
Если вам сотрудники скажут, что эта задача средним занимает 40 минут, так им же это дадут на это 40 минут. А они, может быть, закладывали 4 часа, а может быть, целый день, а может быть, неделю.
Чем больше, тем лучше таким сотрудникам. Все на сегодня. Спасибо большое. Ценные указания сегодня даны всем, так что думайте. Инна Иголкина, Алена Августа, Елена Краснова. Я Игорь. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.